Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире молодежная разговорно-тематическая, развлекательная и содержательная передача «Чай со сливками». И ее ведущий Анатолий Попко.
И Алексей Викторов.
Алексей Викторов выступает в качестве моего соведущего. Я как-то так стесняюсь обычно вести один, потому что, ну, как-то вот, не с руки уже привык к соведущим. И как-то так здесь, в Перми, тоже эту практику не оставляю. Тем более, что сегодня у нас в гостях человек, ну, без преувеличения сказать, знаменитый в наших кругах, известный, безусловно и очень основательно талантливый, технически ориентированный, но об этом, собственно, вся передача и будет. Я просто скажу, что сегодня мы беседуем с Игорем Порецким. Игорь Борисович, здравствуй.
Привет.
Я очень рад.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, как это? Здравствуй, дорогой друг Карлсон, ну и ты заходи.
Да.
Вот я очень рад, что мы так вот, получилось у нас тебя заполучить, извините за тавтологию. Вот, и надеемся, что ты нам сейчас расскажешь все как есть, чем ты живешь, чем ты занимаешься, какие проблемы решаешь. Ну а начнем мы с нашей традиционной рубрики
«Личное дело».
Игорь Борисович, скажи, пожалуйста, в 2, 3, 5 или 25 словах о себе.
А что, собственно, сказать?
Ну, например, где ты живешь? Когда ты родился? В какую школу ходил?
Живу в Санкт-Петербурге. Родился в прошлом веке. Ну, школу закончил.
Тоже в прошлом веке?
Да, было дело когда-то.
Ты школу же закончил специализированную, да?
Специализированную наш, да. В Питере этот самый первый интернат для слепых, слабовидящих и умственно отсталых детей.
Игорь Борисович, прямо с места в карьер, да? Передача обещает быть интересной. Ну и как тебе училось, расскажи. Я помню, когда ты ломал общественное мнение о незрячих и рассказывал, что ты ездил, значит, с книжкой вот в троллейбусе брайлевской, да?
Ну, это не только я, это было тогда. Не общественное мнение это мы ломали, а ломали свои комплексы, потому что взять брайлевскую книжку вот, ну, как бы в обществе где-то, это... Ну, был же психологический барьер вот этот, и... Да, действительно, мы его таким образом пытались преодолевать, готовясь к какой-то жизни. Вот, потому что, ну, придется же. Вот ездили в троллейбусе, читали брайлевскую книжку, да, было такое дело. Я и я тоже, значит, этим...
Баловался.
Баловался, да, пробовал. Что я при этом буду чувствовать, какая реакция окружающих там, и как я буду на это реагировать, вот, значит, все это...
Но это было в начале прошлого века, в середине прошлого века или ближе к концу прошлого века?
Во второй половине прошлого века. Да вся моя жизнь, я первой половины совсем не захватил. Так уж случилось. Вот. Для более тонкого временного позиционирования, да, я могу сказать, что школу я закончил в 1980 году. Ну, это такой временной ориентир.
И после школы?
После школы я поступил сразу в университет. Вот, и который в 85-м году, соответственно, закончил.
Университет тоже петербургский, то, что сейчас Санкт-Петербургский.
Да, это сейчас, да, дело в том, что сейчас, конечно, все одни только университеты, но тогда это был, значит, тогда это было более эксклюзивный был статус, что ли, вот. И да, это имеется в виду Петербургский университет.
Тот, который с большой буквы.
Тогда он был Ленинградский университет имени Жданова, да. Те времена. Сейчас все, конечно, уже не так.
Факультет?
Факультет прикладной математики и процессов управления. Вот, поступил я туда, в общем-то, достаточно легко, собственно, как-то мне повезло.
Как-то, по-моему, скромничаете.
Ну, Не знаю, никто меня не заваливал, там не это самое, не было никаких особых там препятствий, в принципе. То есть ничего особенного. Пришел, сдал экзамены, да поступил.
Ты как сдал экзамены? Прямо вот по Брайлю?
Да, конечно, конечно. Экзамены я сдавал по Брайлю. Потому и, собственно, и затевались все эти эксперименты тогда, потому что было понятно, что как для меня, например, было понятно, что я должен пользоваться Брайлем, и всякие комплексы по этому поводу, они будут, в общем, мешать в жизни. Вот. Но хотелось избавиться от них сразу. А какой еще выход? Сдавать экзамены, да, я по Брайлю сдавал, значит, писал все это там.
Ну да, тогда вот компьютеры так запросто.
Нет, компьютеров не было. Я, значит, что такое компьютеры, я узнал уже только, будучи на первом курсе в университете уже, когда приходил. Да, это компьютеры были не те, что сейчас, это же не персоналки были, а это большие ВМ. Вот, что это такое вообще, я впервые познакомился только там. А, собственно, у меня что ли не было, как это бывает частенько, у меня не было проблемы профориентации, потому что, в принципе, я свое предназначение чувствовал вообще там с детства. Меня, в сущности, тянуло к электронике, я занимался радиолюбительством. Вот. Совсем юных лет. И еще учась в школе, собственно, в последних классах, там где-то, значит, я даже закончил, значит, какие-то курсы, попавшиеся под руку по микроэлектронике. Вот. То есть, ну, как бы у меня такое было. Единственное, что я как раз на математику-то я не очень ориентировался. Вот. И, собственно, факультет этот, почему я туда пошел, это было, в общем-то, был такой шаг пойти по легкому пути, что ли. То есть мне как-то в тот момент, когда я заканчивал школу, было, в общем-то, не особо до того, чтобы там какие-то препятствия преодолевать. Там меня заботили другие какие-то. Значит, вот, и я решил, ай, фиг с ним, пойду на этот, сюда легко поступить, да и вот. Потому что, конечно, ну вот, я говорю, что о программировании не было ни малейшего представления, я никак не мог на это ориентироваться. Вот, пойти в какой-то радиотехнический вуз, ну, для этого надо было преодолевать определенного сорта препятствия, понятно. Вот, то есть
незрячих, а тем более тотально слепых,
да,
не это особо
стремились. Да. Вот, ну, а потом я, когда учился на этих курсах по микроэлектронике, там с преподавателем как-то подружился, там был преподаватель очень интересный такой, нам еще очень большую часть дороги было по пути, когда он приезжал на машине, например, то он, в общем, меня довольно солидно подвозил там уже до последнего там транспорта. Вот. Ну, как бы мы с ним беседовали там на разные, значит, темы. Я говорил, что вот я вот, собственно, мне бы хотелось заниматься-то вот этим, а меня, в общем, все склоняют к прикладной математике, вот к факультету, в общем, к математической карьере. Вот. На что он мне сказал, что, знаешь, поступай на математику, это проще. Вот. А специальность универсальная, и, в принципе, это не очень-то определяет, где ты будешь потом работать, потому что судьба потом сложится все равно, все расставит на свои места. У нас, в конце концов, вот в нашем, значит, институте работают, ну, например, люди, там, балерины, там, по образованию. Таким образом, я погнулся действительно. Ну, собственно, математика, к математике я отвращения не испытывал никакого. Вот. Тем более, что сам этот предмет, ну, для меня он был востребован, то есть, собственно, математику я знал далеко за рамками школьной программы, еще в школе, потому что, ну, просто потому что она мне была нужна для лучшего понимания процессов, происходящих в электрических цепях, скажем так. Вот. Ну, а когда я поступил поступил уже в университет, В общем-то, я получил вкус и к самой математике. Так получилось. Выяснилось, уже на первом курсе выяснилось, в общем, довольно быстро сразу, что представления о математике, которые возникают из изучения школьной программы, они имеют мало общего с реальным положением вещей и, ну вот, как бы, с реальным, что ли, предметом изучения этой науки, да? Вот. Мне, в общем-то, стало интересно, учиться было интересно, я учился, в общем-то, ну, с интересом, нравилось. Вообще учиться мне нравится.
А после учебы? Легко было найти работу? Вот это же 85-й год, начало перестройки, незрячий математик. Как...
После учебы легко, да. Да дело-то в том, что там я тоже пошел по пути наименьшего сопротивления. Вот. И, собственно, у нас уже было несколько прецедентов трудоустройства незрячих выпускников математических вот этих факультетов. Была такая фирма «Ленэлектронмаш» тогда. Вот. И как бы они... Ну, то есть там это уже была протаренная, что ли, дорожка. Вот. И я там попытался дернуться в какое-то другое место немножко, но как-то вяло, и, в общем, решил, тоже махнул рукой. Вот. А когда уже я, в общем, решил этот вопрос распределения, ко мне подошел мой научный руководитель и говорит, что вот как-то мы там проморгали это дело, ты вообще должен остаться бы у нас на кафедре. И вот нужно для этого совершить такие-то телодвижения, значит, и все еще можно исправить. Вот, потому что мы тебя хотим видеть, значит, все. Мне-то хотелось как раз, хотелось реального, пощупать реального производства, значит, ну, что ли, иметь возможность потрогать результаты своего труда, там, и так далее. Я изложил ему все эти свои, значит, взгляды на этот счет, на что он махнул рукой и сказал, что дурак ты, и поймешь это потом. Я потом понял, да, я согласен, он был прав, я дурак. Вот, но как-то, ну, не жалею все равно, наверное, как сложилось. В принципе, не так уж плохо и сложилось, потому что прав был и тот преподаватель, значит, по микроэлектронике тоже, потому что действительно жизнь все расставила на свои места, в общем, на свои, действительно на свои, я занимаюсь своим делом, вот, в общем-то, моя основная деятельность, это она протекает на стыке электроники и программирования.
Вот и к ней мы как раз сейчас и приступим рубрикой
«Реальный спец».
Вот, Игорь Борисович, вы программист профессиональный, да, вот я правильно сейчас сказал? Именно вот профессиональный программист.
А что мы вкладываем в это понятие?
То есть вы программируете и как фигуристы, да? То есть зарабатываете этим деньги профессионально.
Ну да, значит, что у нас складывается в понятие профессионал? Вот, значит, поговорим за понятие, да?
Да, хорошо. Вы как математик, да, я уже тут вынужден уступить. Хорошо.
Да, это и как математик, значит, стремящийся к ясности изъяснения. Кстати, интересно, что, собственно, чему научили главным образом в ВУЗе-то? Научили ясно мыслить и ясно излагать. Выпускники нашего факультета узнаваемы по этому признаку для меня, например. Как правило, умеют выражаться. Вот. Так что в данном случае определим понятие. Значит, потому что по диплому у меня, я по диплому не программист. И более того, у нас даже были кафедры, которые занимались именно программированием, да, я заканчивал не по этой кафедре. Вот. Существовало в обществе тогда заблуждение, мне кажется, и сейчас оно не до конца изжито, что математика и программирование смежные специальности. Нет, не смежные. Ну, разве лишь слегка соприкасающиеся.
Скажем так, требует некой логики, особого стиля мышления.
Ну, логика, да, конечно, да, не только это, много чего логики требует, но, так сказать, это предметы очень разные, вот, но заблуждение существовало, я пал жертвой этого заблуждения, когда молодым специалистом пришел на работу, Вот, и все считали, что пришел, значит, программист. А я вообще, в принципе, в толк не мог взять, что от меня хотят. Вот. Но потом разобрался, конечно. Вот. И сейчас уже, ну, наверное, четверть века я уже, так сказать, в этой специальности. Это, так сказать, профессиональная деятельность. То есть регулярно занимаюсь этим.
Любить не обещаю, но и за рог не дам. Что вдруг не заскучаю когда-нибудь по вам. В каком-нибудь приюте для старых пердунов вдруг вспомнятся минуты, минувшие давно. Лысеющий, беззубый в каталке у огня, я вспомню ваши губы, любившие меня. Заброшенную пристань, наш чудный мезальянс, да тихо пел транзистор вертинского романс. И каплями большими вдруг слезы набегут, но вспомнить ваше имя я так и не смогу. Смахну слезу, как муху, к чему переживаю я? Ведь вы старуха, если вообще жива. Если жива, то знаю наверняка, сейчас сидите, вспоминая наш чудный мезальянс, где вдалеке от мужа и посторонних глаз у подмосковной лужи мы слушали романс. Что будет с нами после, покуда мы вдвоем подобные вопросы себе не задаем? Быть может, словно дети, мы за руки пойдем и на большой планете заблудимся вдвоем. А может быть, иначе закрутится сюжет, начнет о нас судачить молва, и высший свет, и ваш супруг скандальный, ревнивый идиот, узнает нашу тайну и страшно нас убьет. Что ждет нас с вами, грешных любовников, тому не миновать, конечно. И верно потому не говорю «прощай», я и встретиться не рвусь. Любить не обещаю, а может быть, боюсь.
И вот у меня еще все-таки не могу я отделаться от того, что профессионал – это неизбежно высокое качество. И вот вы здесь полностью…
Избежно.
Избежно?
Избежно. Абсолютно избежно, дядя Толик.
Потому что не в вашем случае, давайте так.
Ну, значит, разница между любителем и профессионалом заключается, если кратко говорить, да? Любитель, дилетант, он сначала делает, а потом говорит. А профессионал сначала говорит, а потом делает. И уже за свои слова отвечает. То есть, в принципе, профессионал отличается от любителя тем, что он выдает гарантированный результат определенного уровня. Этот уровень ему известен. Любитель не связан такими ограничениями. Он может попытаться сделать, ввязаться в авантюру, сделать, а потом, что получилось, уже как-то оценить. Этот результат может быть выше, чем у профессионала. Может быть значительно ниже.
Как правило.
То есть разброс может быть широк. Почему? Ну, знаешь ли, это, дядя Толик, это ты набрался, понимаешь, в Америке, да, вот этих всех штук. Там, значит, профессионализм высоко ценится. А, например, в английском менталитете как раз наоборот. Вспомни, например, Шерлока Холмса, который в сущности любитель. И, значит, как это, полиция-то вся эта официальная в Лондоне, инспектор, как его там звали?
Полиция Скотланд-Ярд.
Да, Скотланд-Ярд, да. Что, они рядом с этим Шерлоком Холмсом. Комично выглядит профессионал. Вот, то есть разные существуют взгляды. Если как-то вот общее понятие, да, вводить, я настаиваю на том, что профессионал – это человек, который регулярно занимается какой-то деятельностью, и он может, так сказать, ну, он предсказуем, да, в этой деятельности. Он может сказать, что вот я, значит, за такое-то время выдам такой-то результат и выдать этот результат. Он знает свои возможности и, значит, выдает регулярный результат. Он регулярно занимается этой деятельностью. А любитель, он занимается постольку, поскольку ему это нравится. Он вкладывает в это душу. Не нравится, не будет.
Молодежный эфир на Радио ВОС.
На этой оптимистичной ноте я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в эфире у нас передача «Чай со сливками». И мы, это я, Анатолий Попко, и Алексей Викторов, беседуем с Игорем Порецким. Игорь Борисович, вот скажите, пожалуйста, вот что. Вы свою вот профессиональную деятельность начинали в таких вот серьезных учреждениях, да, которые там с промышленностью, вы там чего-то такое программируете. Вот расскажите поподробнее, в чем, собственно, смысл ее, вот это вот микропроцессор, да, вот это вот какие-то такие слова, не вполне определенные, так сказать, для меня, например. Вот так, чтобы я понял только.
Так, чтобы ты понял. Но существует устойчивый термин, да, embedded software. То есть, как переводим, встраиваемое программирование, да? Вот. Сейчас очень много устройств уже в быту существует, которые мы постоянно применяем, используем такого сорта, да?
Нажимаю на микроволновке кнопочки, выбираю курицу гриль, это работает, может быть, даже ваша программа, грубо говоря, да?
Ну, значит, насчет микроволновки могу гарантировать, что это не моя программа, по крайней мере, на сегодняшний
день. Но из этой области, да?
Из этой области, да. Яркий пример – мобильный телефон. Это и стиральные машины современные. И очень много где это, значит, как устройство строится. Есть некий, значит, микропроцессор, да, то есть некое универсальное устройство. Значит, а вся функциональность задается той программой, которая туда вшивается. Ну, вот разработка такого сорта программ и составляет основную,
сферу ваших профессиональных интересов.
Да, основную сферу моей профессиональной деятельности.
Хорошо, извините.
Вот, значит, в основном это промышленная автоматика всевозможного рода. Но за свою жизнь я уж чем только, в общем-то, не занимался. Очень были интересные вообще вещи.
Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому что я вот промышленная автоматика, для меня это, ну, станок, да, вот. А как-то вот...
Станок с числовым программным управлением, да.
То есть это вот эти ЧПУ, да?
Например.
И вы такие программировали?
Умный фрезерный станок, который делает вещи, которые не сделаешь от руки, да?
Да, ЧПУ я занимался, да, очень давно. Это еще в этом электронмаше, по-моему, на излете. Вот. Ну и другие разные вещи. Я не знаю, контроль и управление всевозможными технологическими процессами. Вот. Последнее время я занимаюсь в основном, ну вот у нас это как лаборатория специальных средств измерения, специальными средствами измерения, значит, которые обеспечивают контроль различных параметров действующего оборудования обычно на станциях, на электростанциях, гидростанции, атомные станции там и так далее.
То есть это какие-то продвинутые градусники?
Например, и продвинутые градусники. В частности, но измерять порой приходится очень иногда средства измерения специальные, да, то есть измерять порой приходится разные параметры. Например, у нас была работа, которая, значит, породила единицу измерения. Надо было измерять уровень увлажненности межфазных зон генератора. В каких единицах измерять? Вот мы придумали единицы. Мы измеряем это в намуклях.
А это что такое?
Намокли.
Намокли, да,
понятно. Увлажненность. Неофициальная такая.
Не зашла такая тема.
Сейчас, подожди, Леша, я просто сейчас вот тут такую ремарку сделаю. Тут самое главное — отделять вот зерна от племени. Я не берусь сказать сейчас, Игорь Борисович пошутил или он серьезно это сказал. Я не знаю. Это оставляем на, так сказать, суд наших слушателей.
Ну, практически абсолютно всегда я абсолютно практически серьезен.
Как и в этом.
То есть, Влас, вы можете представить себе прогноз погоды, где влажность воздуха, говорят, в намоклях?
Нет, влажность воздуха...
Межфазного воздуха, генератора.
Воздух — это понятно. А межфазные зоны, заполненные там, значит... Нет, это совсем другое. Это не влажность воздуха, а это уровень намокания там, значит...
Просто мне вот вспомнилось как раз на тему программирования и завод. И чуть-чуть, может быть, разбавлю еще не серьезность разговора, да, маленько испорчу. Вот. На эту тему, по поводу станков с программным управлением и специалистов, вспомнилось мне такая как бы юмористический маленький краткий рассказ, короткий рассказик. Приходит такой паренек, программист, устраивается на завод «Красный Богатырь». Джинсики там потертые, свитерок такой замусоленный, растянутый. Ну, заходит в отдел кадров. Ну, кадровик так брезгливо на него смотрит на заводе «Красный Богатырь». Инженер такой, ну, с какими системами работал? Ну, такие-такие, объясняет. На какой аппаратной среде? Объясняет. В каких средах программируешь? Объясняет, рассказывает. Здорово. Пиши, говорит, парень, заявление. А я, говорит, не умею писать. Ну, тут кадровик не выдерживает, соскакивает. Пшел вон отсюда, рвань неграмотная. У нас тут инженера работают, завод, все такое. Ну, он расстроенный, ушел, программист. Ну, через 5 лет Соединенные Штаты Америки заходит в фирму по продаже яхт дядечка в пиджачке, вот такой солидный, все при костюмчике. Ну, берет так альбомчик, смотрит и говорит, показывает, подзывает тихонечко менеджера, показывает на яхту мне, говорит, вот эту вот яхточку за 5 гигабаксов. Он такой, хорошо, говорит, типа, выписывайте, типа, говорит, хорошо, говорит, типа, оформляем. Он берет дипломат, открывает, там у него денег полный дипломат купил. Он говорит, слушайте, говорит, мы не проводим обычно такие сделки наличными, у нас так не принято, может, вы выпишете чек? Да если бы, говорит, я умел писать, я бы сейчас на «Красном Богатыре» работал.
Ну, я так понимаю, что это не ваш, да, случай, Игорь Борисович?
Нет, наверное. Вот. Но работы вообще интересные были. Было очень интересно, например, у меня затея с нефтяниками Тюмени. Там очень интересная была вещь такая, связанная с проходкой, управляемой проходкой скважин, там, горизонтальное бурение и так далее. То есть надо было сделать прибор, который, в общем-то, там встраивался вот в этот бур и сообщал наверх свое положение, ориентировку в пространстве и так далее, с тем, чтобы можно было, ну, например, из одной скважины, из одного ствола там разрабатывать вообще несколько месторождений и так далее. И, в общем, применяются сейчас такие методы. Вот. Там просто очень интересные технологии были. Интересно было с этим иметь дело.
А как вот это выглядит? То есть к вам приходит, в лабораторию приходит заказчик, пишется техническое задание, дальше из функционала устройства исходя пишется его программа. Вот так примерно, а потом тестируется, наверное,
ну, да? Ну да, это все такой нудный, длинный процесс, да, там пишется техзадание, разрабатывается аппарат, разрабатывается, значит, программная начинка, аппарат разрабатывается, естественно, значит, с учетом функционала и, значит, ну это такое, это все в комплексе. С электроникой приходится иметь дело очень тесно. Вот, естественно, я принимаю живейшее участие в разработке схемных решений и так далее. То есть, как бы с электронщиками я умею разговаривать на их языке, поэтому мне с ними легко и вольготно.
О, как ты одинок, мой бедный марафонец. В туманной пелене, не видящий низги, без зрительской любви, один на стадионе. Уже ты не устал топтать свои груди? Уже ты не устал? Шиповками изъеден и жухлою листвой укутан, как шарфом. Кому ж несешь ты весть о сладостной победе в сражении у реки с названием «Марафон»? В бою близ городка. И некому следить за тем, как смел и скор ты, и некому судить твой яростный забег. Соперники твои давно ушли из спорта, болельщики твои забыли о тебе, болельщики твои. Но что тебе до них? Судьба твоя такая, не прятать мокрых глаз от мелкого дождя, от радости кричать, орбиту замыкая, от ярости хрипеть, опять в нее входя, от ярости хрипеть. Все-таки бежать, хрип крича, хрипя и бредя, и все-таки нести сквозь этот хрип и стон загадочную весть о сладостной победе в сражении у реки с названием «Марафон» в бою близ городка.
Вот, кстати, о разговорах на одном языке. Ведь вы работаете, в общем, сейчас уже, да, в организации, к которой никакого отношения, даже самого отдаленного, так вот, к незрячим не имеет. То есть вы при этом...
Я всегда в таких организациях работал. То есть не было прецедента, чтобы я работал в организациях, связанных с нашей спецификой. Ну, это просто без всякого сейчас, так сказать, ну, никакого подтекста. Я просто как бы факт констатирую. Ни одна организация, в которой я работал, не имела...
Это не было намеренным действием, просто так сложилось.
Ну, так сложилось, да. Я пошел, ну, как вот... это же как получается? Пошел я сначала молодым специалистом, да, то есть был распределен на этот Ленэлектронмаш. Значит, в те времена, в 85-м году прошлого века, значит, в этом плане было все достаточно легко. То есть человека не распределить было нельзя. Его должны были. То есть проблемы трудоустройства как будто бы вот, ну, не было. Как сейчас вот молодые ребята, они там вынуждены сами устраивать свою жизнь, значит, затрачивать на это силы, энергию свою там и так далее, как-то где-то себя зарекомендовать еще в студенческие годы. Ну вот как я сейчас, даже если не только о незрячих говорить, а вообще вот, ну, сейчас я все время имею дело там с молодыми ребятами, которые там. Они еще в студенческие годы начинают где-то там работать, что-то там как-то делать, как-то где-то себя зарекомендовать, потому что же понимаете, что ну, работодателю нужен человек с опытом. А где этот опыт взять, интересно, если человека без опыта никуда не берут? То есть тут, значит, а тогда проблем таких не было. Закончил институт, распределился, и 3 года тебе ничего не могут сделать. Набирайся опыта, а уж потом, если не набрался, ну, извини, ну, тут уж я не знаю, чего надо. Вот. Поэтому я, естественно, под это вот подпал. То есть я распределился, мне было легко. А потом уже, когда я там, значит, поработал, ну, за 3 года работы, ну, естественно, я оброс уже и связями какими-то, и опыт у меня появился, и какое-то имя там, какое-никакое. То есть дальше уже... ну, не знаю, ни разу мне не приходилось устраиваться на работу через фирму занятости, ни разу у меня не было проблемы безработицы. Проблема была, как правило, другая.
Где найти свободное время?
Как раз, да, как раз прямо обратное. Как выбрать из нескольких предлагаемых работ, как распределить время между несколькими, потому что иногда были просто жуткие цейтноты. И там интересно, и здесь, и всем нужно что-то, значит, вот. То есть дальше уже моя судьба складывалась Ну, опять-таки, ну, повезло. Вот ты вот, дядя Толик, будешь наверняка сейчас опять, значит, это самое, насчет того, что я там несерьезен, там, значит, все такое. Все-таки... ну, не склонен к какому-то жесткому детерминизму в своих, значит, позициях, да? Я считаю, что, конечно, сам человек должен ковать свое счастье своими руками. И я понимаю, что, значит, что-то в моей жизни является результатом моих усилий и моей, как бы, заслугой. Но элемент везения и невезения, он все-таки существует. Вот, так что, ну... Везло мне в жизни иногда, бывало. Встречал, ну, как-то вот попадались на моем жизненном пути хорошие, интересные люди, с которыми вот у меня складывались удачные взаимоотношения, возникало, значит, взаимопонимание. Это нормально, я думаю, в жизни каждого человека есть как, так сказать, его собственные, так сказать, заслуги, результат его усилий, так и подарки судьбы.
Или наоборот, не подарки.
Наоборот, ну всякое, да. Это обычная жизнь. То есть я думаю, что есть в мире место и случайности, потому что такой жесткий детерминизм, он ведет, на мой взгляд, логично из него следует довольно-таки жестокая позиция.
Ну да, но мы горячиться же не будем.
А мы, да, горячиться мы не будем.
Вешено, и тишина, как на дне. Ваше Величество, женщина, как вы решились ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, Ваше Величество, как вы решились сюда? О, ваш приход, как пожарище, дымно и трудно дышать. Но заходите ж, пожалуйста, что ж на пороге стоять? Кто вы такая, откуда вы? Ах, я смешной человек, просто вы дверь перепутали. Век.
А я все-таки хотел бы вот еще о чем спросить. А вот отношения в коллективе все-таки как складывались у вас? Были когда-нибудь какие-нибудь проблемы, что вот ах, он слепой там, да? Вообще в техническом мире я так понимаю, что это проще как-то решаются проблемы, да? Чем в нашем гуманитарном.
Знаешь, я не знаю насчет... а почему это интересно, такое вот сопоставление? Я вот по своему опыту, я пришел к тому, что не так надо разделять.
А как?
Отношение к незрячим в обычных коллективах гораздо адекватнее и... лучше, нежели в ВОСовской среде. Потому что те вещи, которые... Я понимаю, сейчас меня можно упрекнуть в том, что я на ВОСовских предприятиях или где-то там не работал. Вот, так сказать, сам проболтался. Но, тем не менее, у меня есть друзья в этой среде довольно достаточно. Понятно, я сам член ВОС. Вот, я заканчивал соответствующую школу, там у меня одноклассники, там, ну, все же по-разному, у всех по-разному судьба складывалась, я примерно знаю, наслышан, и те вещи, которые я слышу, они просто для меня дико звучат. Ну, например, значит, существует такая позиция, что, скажем, на ВОСовских предприятиях, например, за одну и ту же работу зрячему человеку и незрячему платят совершенно по-разному. Это так, дядя Толик?
Ну вот так, чтобы сходу, у меня такие примеры в голову не приходят. Все-таки ВОСовские предприятия, насколько я вот их себе представляю, там есть это стремление разделить, да?
У меня есть такие сведения. Вот, и я могу привести конкретные примеры.
Давайте мы лучше вот
не хочу ссылаться на, значит, так сказать, подставлять людей, вот, но тем не менее я готов, так сказать, отвечать за свои слова. Вот. Я не знаю, я об этом узнал довольно поздно, когда, значит, я услышал, и мое удивление было воспринято, в общем-то, а что ты удивляешься, это всем известно, это же обычное дело, понятно, логика даже мне, в общем, здесь понятна. Ни разу за всю свою профессиональную деятельность никому в голову такая дикая мысль не пришла, значит, мою работу оценивать по другому тарифу, нежели там кого-то другого.
То есть ни ниже, ни выше.
Ну, а также у них просто никаких, вообще говоря, отношения в коллективе складываются обычно, ну, очень просто и легко. Значит, существуют некоторые закономерности, которые, значит, я вывел, да, вот, наиболее легко и быстро складываются отношения с людьми молодыми. Вот. Чем человек старше, понятно, тем он больше отягощен какими-то стереотипами, уже устоявшимися, да, которые ему трудно переломить. Вот. А люди молодые, да, они видят мир таким, какой он есть. Он, значит, ну, видит такой случай. Он, значит, это исходит из того, что он видит, быстро пристраивается, оценивает и все. И дальше уже, так сказать, воспринимает все как есть просто.
Действует по обстоятельствам.
Действует по обстоятельствам. Ну, сложные моменты всякие какие, например, в начале там каких-то взаимоотношений, да, когда сталкиваешься там с новым человеком, ну, есть какая-то золотая середина, где вот. Понятно, что мы испытываем там ряд каких-то проблем. Вот. Где нужно мне помочь, а где, наоборот, лучше не надо. Да, вот, ну, просто вот этот вот баланс. Ну, вот этот баланс наступает, это же не объяснишь, это человек должен сам как-то увидеть, понять, приспособиться, это можно только показать, там, значит, да. Вот. Ну, вот тут, ну, разные. Бывают люди, которые очень быстро схватывают, очень быстро как-то все нормализуется, значит, и все. Бывают, которые. Ну, в основном это вот некоторое преувеличение помощи, да, то есть когда там...
Чрезмерная опека.
Чрезмерно, немножечко, да, может быть. Но по части профессиональной компетенции тут, в общем, проблем обычно не бывает. Просто с человеком при личной встрече этот вопрос, в общем, ну, быстро как нормализуется, там все понятно.
Ну, да, с профессионалом.
Поговоришь 2-3 там и слова, и это уже, в общем, ну, я не знаю, особых проблем нет. Отношения в коллективе складываются обычно хорошо. Но, собственно, так это как-то и со студенческих времен повелось. У меня и, значит, там тоже не было проблем. А там сплошь молодежь, они как раз... что с ними очень все легко. Все эти моменты, там, комплексы по поводу Брайля, с которых мы начинали передачу, да, вот, значит, ну да, я разложил свои брайлевские конспекты. Через, значит, 2-3 дня я понял, что никого это не интересует, никто не обращает на это особого внимания. Там. Вот. Но, ну как, ну каждый имеет право на свою оригинальность, да и все. Вот. А, значит, на работе, ну что, ну сейчас-то и вообще мне нравится тот коллектив, в котором я работаю, складываются взаимоотношения.
Ну, такие нормальные производственные рабочие отношения.
Да и производственные, и непроизводственные. Причем особенно почему-то, да, особенно с молодежью. У нас разновозрастный коллектив, разные там, значит, ребята, но как-то почему-то среди вот молодых ребят... Они почему-то меня держат за своего просто, ну, как сразу воспринимают.
В авторитете.
Сразу воспринимают. Ну, как? Нет, ну, совершенно естественно, нормальные отношения. Как-то есть о чем поговорить. Мы же не только на производственные темы там общаемся. По части, значит, работы, ну, да, у меня есть определенный, конечно, авторитет, потому что просто, ну, опыт, куда его денешь? Так чисто по-человечески очень хорошо все складывается. Причем ребята там, значит, у нас, ну, уже вот как... Был целый ряд уже людей, которые у нас работали, потом ушли как-то, вот, уходят. Но со мной они продолжают, ну, продолжают контакты по своей инициативе. То есть, как бы, ну, понятно, жалко терять, если с человеком вот уже установил какой-то контакт, это, ну, ценится.
Ну да, согласен. Я бы тогда перешел вот к такой большой и очень для меня интересной проблеме, как ваша, скажем так, творческая деятельность в русле
адаптивных информационных технологий. Во, как я выразился. Я видите, я пытаюсь соответствовать. Я тянусь за примером.
Ну, эта деятельность, она имеет давнюю историю. Вот эту историю рассказывать, да?
Какую? Конечно.
Ну, моих историю моих взаимоотношений с адаптивными технологиями.
Я, вот давайте так, я понял, все, я все признал, да.
Она,
да, рассказывает, но вот
она длинная.
Чтобы понял не только я,
она
но
длинная,
и все остальные.
Она длинная история, действительно, потому что, ну, наверное, начинать надо еще с очень давних пор. Вот, потому что когда, значит, мы начинали работать, то, конечно, не было ничего такого. Да и стиль работы был другой. Вот. Потом это все постепенно менялось. То есть, когда персоналки появились, вот у меня первая как бы персоналка, с ней имел дело, наверное, году где-то в 89-м, да, там, 88-м, не помню. Ну, в общем, дело в том, что я страдаю хронологическим кретинизмом, поэтому, так сказать, в отношении дат и временных соотношений...
Прошу, не стоит посмотреть буквально.
Прошу быть ко мне снисходительным.
Конечно.
Но это же уже был там третий-четвертый год моей работы там, все такое. Но это и персоналки были другие. Вот. Приспосабливался. По-разному приспосабливался. Но в конце концов всегда было вокруг много значит, зрячих людей, которые, в общем-то, и не отказывали в помощи никогда. У меня не было там особых таких уж проблем. Но разве что, может быть, вначале там как-то пока. Потом-то все нормализовалось совсем. И, значит, ситуация в конечном итоге, ситуация сложилась такая, что уже техника возросла до таких, что ли, мощностей, ну, техника, на которой приходится работать, да, то есть там персоналки уже появились, там эти XT-шки, все дела. Вот, она уже возросла до того, чтобы, ну, во-первых, нужно работать самостоятельно, во-вторых, уже можно как-то это и обеспечить, то есть какие-то стали появляться и средства для этого. Вот. Ну, конечно, там брайлевские строки существовали с давних пор, еще, значит, до этого, когда там они первые появились раньше, все-таки. Вот. Но тогда это была для меня совсем недоступная вещь. Вот. То есть все хорошо. Привозили их сюда, значит, рекламировали, там все такое, но ведь это очень красиво, но недоступно. С другой стороны, у меня к тому моменту уже сложился коллектив, в котором, значит, я работал уже не просто там среди сотрудников, но со мной были друзья. То есть, как бы, проблемы помощника зрячего у меня не стояло уже на тот момент вообще. То есть, я располагал помощником, причем не просто, а который, так сказать, который не просто с радостью мне помогал. То есть, это был электронщик, мой друг. Вот, мы, значит, с ним совместно, работы наши были все время, в общем-то, совместные. То есть, это тут уже даже, как бы, не было и психологических никаких в этом барьеров, потому что совместная работа, совместно мы ее делаем, там, значит, и кто на что способен, тот то и делает, и друг другу помогали там всячески, значит, не было никакого разделения, и к тому же взаимопонимание было, то есть я располагал, получается, все время, ну, в работе помощником не просто, а который еще меня и понимает с полуслова. Но, тем не менее, с другой стороны, я стал приходить к тому, что, в общем-то, продуктивность моя оставляет желать лучшего. Ну, прежде всего, меня самого оставляет желать. То есть стал приходить к такому внутреннему конфликту.
Сформировалось чувство некоторого неудовлетворения.
Некоторой неудовлетворенности, да. То есть, в общем-то, я тогда вообще, значит, да, уже тогда существовали скринридеры, может быть, тогда же был вот DOS еще, да, это было где-то начало 90-х. Вот. Тогда был актуален именно DOS.
Он не еще, а он уже тогда был.
Существовали скринридеры и, значит, наши разработки, вот эти EPART, Argus, наверное, помнят все. Вот. И помнят все, как это добро все глючило. Мало того, что тут же ведь такую вещь написать под DOS — это целое искусство. Существовали скринридеры и другие. Ох, я вот не помню, как же он назывался, скринточ или что-то вот в этом роде. Какой-то был скринридер, который меня подвиг на это все дело. Я, потому что я его хотел, я бы его купил бы, и купил бы за ту цену, которая, значит, которая на нем стояла. Я вот сейчас не помню, конечно, это все, с цифрами у меня тоже всегда все плохо. Вот. Но если бы его математика занимается вовсе не тем. Это, я уже говорил об этом в начале.
Нет, я поэтому и говорю.
На вопрос, сколько математика отвечала во времена Архимеда. Значит, купил бы я его, если бы было бы понятно, как это сделать. Где? Если бы он продавался в магазине за углом. Ну, интернет-технологий таких, как сейчас, это тоже, значит, не было в этом ключе. Вот. Использовать в профессиональной деятельности какой-нибудь EPART или Argus, это было немыслимо, потому что, ну, учитывая глючность этого добра, да, это было бы просто, ну, то есть еще хуже, да, чем вот с помощником. И я, короче говоря, тогда я поставил себе задачу сделать скринридер такой, который бы позволял мне работать самостоятельно существенно эффективнее, чем с помощником. Причем имея в виду свою ситуацию, что помощник вот, не только квалифицированный, но и понимающий меня с полуслова. Да? Вот. Но мне хотелось, так сказать, добиться какой-то самостоятельности. Я решил, что либо я вот сделаю себе такой инструмент, потому что это, в принципе, возможно, либо я, пожалуй, что заброшу эту стезю и пойду в каком-нибудь другом направлении, если мне эту задачу решить не удастся. Ну, судя по тому, что я до сих пор еще, значит, вот колупаюсь, мне эту задачу решить удалось. Тогда вышел тогда этот скринридер под названием Stalker. Может быть, кто-то его, ну, какое-то распространение небольшое получил. Вот, потому что при всех своих... Работал он устойчиво, там как бы с этим никаких проблем не было. Значит, позволял работать очень эффективно. Вот. Но дело в том, что, так сказать, заложенный функционал, он повлек за собой довольно большую сложность программы. Вот. Ну и, в общем, ну не знаю, может быть поэтому, а может быть потому, что вначале он не распространялся свободно, или распространялся, но не свободно отнюдь. Вот. И, ну, он получил какое-то распространение, но не очень, наверное, большое. Вот. А потом уже и DOS стал со счетов сходить. Вот. Ну, Stalker этот не попал в свободное распространение, в общем-то, потому что это, с моей стороны, был эмоциональный такой, скорее, шаг. Потому что меня как-то всегда обижал тот факт, что я не получал ни малейшей поддержки вот в этой деятельности своей, ни малейшей поддержки, ни малейшей вообще помощи и понимания со стороны ВОСовского сообщества. Удивительное дело. Кстати, и сейчас это практически так. До сих пор. Но, тем не менее, Stalker был, распространялся не свободно в начальном, в те времена. Однако, я тогда даже сказал, что я отдам все на него права, или сделаю его свободным, так или иначе, отдам все на него права тому, кто поможет мне, раздобыть брайлевский принтер. Надо сказать, что вот в 2000, когда небоскребы порушили?
2000, наверное.
В первом или в 2000-м? Помоги человеку, технологическому кретину. В 2000-м.
Да.
Вот в 2000 году такой человек вдруг нашелся, ну, отнюдь не в ВОСе и даже не у нас тут в стране, который пожелал мне помочь, правда, не значит, правда, за другие подвиги. Об этом чуть позже. Вот. Ну, как бы слово сказанное я, естественно, держу. Вот, я ему сообщил о том, что вот такое дело, я как бы, да, значит, ну и с того момента сталкер стал свободным. Но его актуальность для меня, по крайней мере, пропала уже. Потому что в те времена уже начались мои интрижки с Linux. С Linux я начал интрижки где-то в конце прошлого века. Это, я не знаю, еще 90 какой-то там год, то ли 8-й, то ли 9-й. Я не помню, когда была конференция. Это вот первый раз я докладывал про, значит, вот этом вот, о своих успехах в этой области. Я был, наверное, в этой стране первым, кто занялся вопросами доступности Linux. Потому что, значит, тогда для меня стоял вопрос переходить либо в Windows, либо в Linux. Проблемы были и там, на тот момент времени. Вот. И подумав, я выбрал Linux только лишь потому, что... Ну, из двух зол выбрал меньшее для себя. То есть ситуация в Linux была более, что ли, для меня подконтрольна, более управляема. Я мог с этим что-то сделать. Мог ситуацию как-то изменить. Ну, а уж выбрав путь, я уже, значит, дальше, ну, и шел уже по нему. То есть за свой выбор надо отвечать. Я и отвечал. Вот, проблем было много. Вначале ведь даже не было русского синтезатора под Linux. Ну, в конечном итоге я, значит, не буду там все это, значит, всю эту длинную историю там неинтересно, наверное. Вот, но так или иначе, все это у меня прижилось. То есть я в конечном итоге смог организовать себе удобную среду, которая, в общем, которую использую в своей профессиональной деятельности. И вполне эффективно, по крайней мере, ну, тот факт, что я держусь, в общем, на этом рынке, да, вот, свидетельствует, наверное, уже о том, что моя эффективность, она вполне достаточна. Я ведь конкурирую на общих основаниях. Это одна сторона моей деятельности, связанной с адаптивными технологиями. Это, значит, обихаживание вот этого сада, то есть доступность среды Linux для людей с жесткими визуальными ограничениями. Вот. Были потом и другие всякие интересные затеи. Ну, например, что здесь можно вспомнить? Можно вспомнить Rockbox. Наверное, тоже многим известная такая вещь. Это альтернативная прошивка для плееров, которая, значит, позволяет в частности и кое-какой функционал, ну, в общем, достаточно большую толику основного функционала сделать доступной для невизуального доступа, да? Значит, когда я заинтересовался этой прошивкой, то что-то меня там не удовлетворило, какие-то у меня были претензии, не все там было доступно, что мне бы хотелось, чтобы было доступно. Вот, поэтому я стал ее дорабатывать, значит, доделывать что-то такое. Ну и сейчас вот существует моя альтернативная версия этого рокбокса, который, ну, лучше озвучен, чем вот это самое.
Оригинал.
Чем, да, официальная, скажем так, официальная версия, да. Уж совсем вот недавние, это и тришки с Лодстоном, и с, значит, разработкой доступных программ для GPS, навигации под Android. Ну вот, наверное, вкратце.
Основные пункты мы отметили.
Основные пункты, да. Что я сейчас вспомнил? Возможно, что-то было еще. Я просто, ну, бокс, не пускай. Основное то, что сейчас актуально для меня. То есть альтернативные прошивки рокбокса, они выложены у меня на, значит, есть страничка, где это можно скачать и где это доступно. Приятно, что уже несколько благодарностей я за это получал недавно. Вот человек написал, я, честно говоря, не помню даже, с какой страны написал. В общем, ничего ему от меня не надо было, просто написал спасибо, мне очень нравится, что вот, ну, приятно такие вещи получать. Что касается доступности Linux среды, сейчас меня могут упрекнуть в некоторой неточности выражений, да, то есть вот как-то бытует вот эта вот операционная система Linux. Не существует в природе такой операционной системы. Linux это ядро, это и только. Существует целый ряд дистрибутивов. Вот я, значит, работал изначально, у меня первый дистрибутив был Slackware, для него я кое-что делал. Значит, вот в нем обкатывал свои вот эти средства доступа, как там, значит, вся эта история складывалась. Потом где-то в 2000, пожалуй, втором, наверное, году, или третьем, в 2003 я в Риакомпе курсы вот эти вот читал, да, тогда это уже было. Значит, в 2002, наверное, или, ну, в общем, неважно, 2002-2003 год где-то тогда, я выпустил диск, который позволял незрячему человеку до, ну, сразу вот начать работу с системой. То есть он, это был загружаемый диск, который сразу загружался в доступную, значит, с речевым доступом среду. Можно было попробовать в этой системе, значит, поиграть с ней. Можно было ее установить. Но тоже уже с готовыми средствами доступа. Это вот было, это было до всего. Потом уже после этого возник дистрибутив, специализированный с такими же задачами, Oralux, который, кстати сказать, и они, значит, на каком-то этапе включили и мои наработки. Потом этот дистрибутив перестал развиваться в связи с тем, что уже официальные дистрибутивы Linux, скажем, такие, как вот ныне популярный Ubuntu, которым я пользуюсь тоже, вот, они уже как худо-бедно, но содержат в себе такой материал, то есть уже официальный дистрибутив, в принципе, можно поставить без зрительного контроля, я это проделывал. С танцами, с бубном, да, ну можно. Вот. И, в общем-то, действительно, пожалуй, есть смысл развивать и доводить такие вещи, чем тратить силы на альтернативные проекты. Но есть, в конце концов, есть еще Linux. Ну, в общем, тут сейчас уже есть какой-то выбор, есть, значит, всякие вещи. Но я всегда хотел, давно хотел, значит, иметь вот эту всю, потому что все эти средства невизуального доступа для Linux, которые я, значит, делал, они были вот, ну, в виде там разных, ну, разрозненных программ, которые надо было как-то вот этот весь, все это в комплекс сводить, ну, целое дело, то есть надо было все-таки уметь знать там, как, где, чего подправить, куда что засунуть. Ну, как бы я-то сам это делал, вот, и меня это, мне это известно все как. А, в общем-то, ситуация меняется, и каждый раз это вот как-то в этом направлении творить. Мне, в общем, надоело. Я давно хотел сделать какой-то комплекс пакетов, которые бы устанавливались бы на общих основаниях, удовлетворяли бы стандарту дистрибутивов, в котором они, значит, используются и так далее. Вот этот комплект пакетов полный, который позволяет полностью развернуть всю эту среду для Debian и для Ubuntu. Тут же я, наконец, сделал. Это уже вот, ну, какое-то время назад. Со временем у меня плохо, да, не помню. Вот. Но, тем не менее, вот эта вот мечта реализована, это тоже как бы актуально, это есть, эти пакеты выложены в виде стандартного репозитория, значит, тоже, который я, вот, ну, смотрю, уже у многих там подключен, то есть как обновление там, соответственно, получается автоматически там все дела. Вот. Вот. То есть это такая актуальные такие вещи. Ну, вот сейчас вот три для меня актуальные. То есть вот, вот это вот, значит, Rockbox и GPS-навигация. Программа, значит, для Android. Вот сейчас меня это занимает, что ли. Но это все такая факультативная деятельность. Я считаю, непрофессиональная. То есть в том плане, что я за это не получаю денег, скажем так, да, и не сковываю себя какими бы то ни было, что важнее, да, не сковываю себя какими бы то ни было обязательствами. То есть в этой области я сначала делаю, потом говорю. Я никаких, никому ничего не обещаю, никому ничем не обязан. Вот, и делаю так, как считаю нужным, ну, как бы, понятно.
Птица свободного полета.
Ну, свободно, ну да, здесь я любитель.
Хорошо.
Ну, понимаешь, как бы, вот смотри, дядя Толик, да, одна и та же деятельность, да, программирование и там, и сям, да, вот, и в этой, по отношению к этой деятельности, в одном месте я профессионал, в другом месте я любитель. То есть это даже не уровень мастерства вот это вот определяет, да, понятие профессионализма, в моем понимании, а позицию человека.
Ну, хорошо.
Я бы, конечно, сейчас я бы уже давно думаю о том, что на самом деле было бы очень здорово поставить вот эту мою деятельность на профессиональную как раз основу. Я бы поменял бы даже, значит, переориентировался бы, перестал бы заниматься промышленной автоматикой и все бы свои силы бросил на адаптивные технологии, в которых мною уже наработан большой опыт. Я много чего делал уже и, значит, знаю как. Я на собственной шкуре знаю, чего нужно. Знаю, что здесь масса проблем. Но не вижу способа перевести это на профессиональные рельсы. Потому что даже как любителя, как инициативного разработчика, в общем-то, на меня смотрит, ну, по крайней мере, ВОСовское сообщество как-то странно, я бы сказал.
Если пойдешь ты пешком через ручей к развилке, то укрепи гребешком волосы на затылке. Порох дробью выбрось вон, страхи забудь лесные. Смело шагай, это сон, хищники в нем не злые. Подведет тишина, сумерки не обманут, глянет из тьмы хижина, страхи назад отпрянут. Конный туда ни за что, дело другое пеший. Это твое, это то, где чудеса и леший. Бурлит вещество, леший бубнит заклятия. Нет у него ничего, кроме его занятия. Кровля над ним ветхая, всхлипывает протяжно. Знаешь, он кто? Это я или не я, неважно. Важно, что не пропадешь, даже не огорчишься, если пешком ты пойдешь, а не верхом помчишься. Наискосок за враг, через ручей и поле, а гребешок — это так, для красоты не более.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать и обсудить на сайте я.ксрк.ру.